Уже больше месяца мы посередине войны. И все то, что происходит с нами, когда мы на войне, то, в принципе, так как это война против всего еврейского народа и против каждого еврея в мире, то каждый еврей должен спросить себя, а что я делаю для фронта? И часть еврейского народа находится на передовой, и они рискуют своей жизнью, и они защищают жизнь всего остального еврейского народа. И вопросы, которые стоят сейчас, я бы не хотел быть на месте сегодняшнего правительства, менять наших заложников на убийц, которые сидят в наших тюрьмах, и прекращать на время войну. Но все раввины сказали, это называется пидьон швуим, заповедь для того, чтобы выкупить пленных, продают свитки Торы. Заповедь, которая отменяет другие заповеди. И, конечно, это непросто. И, конечно, это как будто идти на уступку этим убийцам. С другой стороны, спасение жизни еврея, то, что сейчас стоит перед нами, это высшая ценность в еврействе. И мы на предыдущем уроке говорили про то, что в будущем ждет. В будущем ждет. Что объединятся враги и ненавистники. Это потомки Ишмаэля и потомки Исава. В последней войне против нашего народа. Но не только эти внешние враги, но есть еще и внутренние враги. Это то, что сказано в наших книгах, то, что открывает нам Гаон из Вильна, и то, что мы слышали уроки Гаона рав Мойше Шапира зацаль. Я хочу поделиться с вами его уроком на эту тему. И это называется «Власть великого сброда» – Эрев Рав. Перед самым приходом Машеха народу Израиля будет противостоять еще один враг и очень грозный противник. И этого неприятеля принято называть Эрев Рав, великий сброд. И впервые мы столкнулись с ними при выходе из Египта. В Торе рассказывается, что когда у горы Синай началось поклонение золотому тельцу, Творец повелел Моше: «Иди и спустись вниз, потому что растлился твой народ, который ты вывел из Египта». И Раши объясняет, написано «твой народ», а не просто народ. И речь идет о том самом великом сброде, многочисленном сборище иноплеменников, которые Моше принял в среду народа Израиля по его решению перед выходом из Египта. И Мидраш открывает, что там, где в Торе написано «Аам», определенный народ, подразумевается вот этот сброд народов Эрев-Рав. И так сказано. И увидел этот народ, что Моше медлит и не спускается с горы, и окружил тот народ Аарона и потребовал: «Встань и сделай нам божество, которое пойдет перед нами, потому что этот человек Моше, который вывел нас из земли египетской, мы не знаем, что стало с ним». И в Мидраш объясняет: собралось 40 тысяч иноплеменников, которые вышли из Египта вместе с евреями, а во главе их стояли 2 египетских жреца, 2 сына Билама, Юнус и Ямбрус, которые тогда перед фараоном противостояли Моше и Аарону и делали магические действия, превращали свои посохи в змеев. И вот они все во главе с этими 2 жрецами окружили Аарона. А затем в Торе сказано: «И снял весь этот народ золотые серьги из своих ушей». Опять «Аам» – определенный народ. И Аарон бросает это золото, золотые украшения в огонь. И эти жрецы Йонус и Йомбрус с помощью своей магии сделали тельца. Так этот Эрев Рав, которые присоединились к еврейскому народу при выходе из Египта, смешались с еврейским народом. И, казалось бы, памяти о них не осталось. Но наши мудрецы, это комментарий Гаона из Вильна к особенной книге, святой книге Раби Шимона бар Йохая, которая называется «Тикуней Азор», в которой приводится 70 различных прочтений первого слова Берешит, которое открывает глубину творения мира. Так вот, наши мудрецы утверждают, что с тех пор души Эрев Рав снова воплощаются в каждом поколении. И так говорит Вилинский Гаон: все наглецы и нечестивцы поколения – это из них, то есть это их души, проходящее новое воплощение. И так объясняет последний великий каббалист XX века Лешем Рав Ильяшев в своей книге «Лешем Шво Вахлама» Яхант Агат и Аметист. Потомки Эрев Рав примешались к народу Израиля, и многие среди нас из них. А дальше так называют Рав Ильяшева Лешем по первой букве его великой книги, где он открывает великие тайны Каббалы. Он говорит: но все же все эти носители их душ, которые перевоплощаются, они очень отличаются от подлинных евреев. В чем же отличается и в чем заключаются эти существенные отличия? Оказывается, отличить людей с душами Эрев Рав не так-то просто. И Гаон прибегает к образному сравнению. Он напоминает, что у пшеницы есть 3 вида отходов: мекина, солома и отруби. А наш народ подобен пшеничным зернышкам, зерно, у которого есть 3 вида отходов. Это с одной стороны потомки Ишмаэля, с другой потомки Исава и великий сброд. И великий сброд в этом сравнении соответствует отрубям, то есть твердой оболочке зерна, которая присоединена к нему особенно крепко. Так и великий сброд. Он особенно тесно связан с народом Израиля. И Евреи учатся и переневают поступки из этого сброда. В отличие от потомков Ишмаэля и Исава, великий сброд является частью еврейского народа, подобно тому, как отруби накрепко присоединены к зерну и составляют с ним как бы единое целое. По словам Виленского Гаона, евреи с душами Эрев-Рав могут быть даже соблюдающими как евреями, которые строят синагоги, жертвуют деньги на написание свитков Торы, но они поступают так лишь для того, чтобы получить почет, сделать себе имя. Во многих случаях они находятся не вовне, а внутри самого мира людей, изучающих Тору и исполняющих заповеди. Для стороннего наблюдателя нечестивцы из эры врав могут показаться частью мира святости, но их показная святость основана только на желании возвеличиться и прославиться. С другой стороны, это новое явление, которое появилось в XIX и в XX веке, это те евреи, которые родились в религиозных семьях и увлеклись идеями, великой идеей Маркса о коммунизме, и даже основатели нашего государства. Бен-Гурион родился в еврейской семье, его фамилия была Грин, и до какого-то возраста он соблюдал все заповеди. А потом он увлекся идеями Герцеля и отказался полностью от исполнения заповедей. И он говорил: от Давида до Давида, от царя Давида и до него, Давида Бен-Гуриона, не было таких строителей государства, как он. Он был во главе партии рабочих в Израиле, которая провозгласила государство Израиль, и многие важные решения принимал он, но он был политик, но руководствовался он не идеями Торы. С другой стороны, он не дал Сталину поставить свое правительство в Израиле, и он был бы каким-то министром социальной служб. А уже правительство было назначено Сталиным в Москве, например, многократный герой Советского Союза Драгунский, он должен был быть министром обороны. Михоэлс должен был быть министром культуры. Но он сумел переиграть Сталина, и он заключил соглашение с Америкой. Но руководствовался он только политическими взглядами. При всем при том, в первом правительстве он не соединился с коммунистами, а дал религиозным быть его партнерами. И он подписал указ о том, что те, кто полностью посвящают себя изучению Торы, освобождены от службы в армии. Но вполне возможно, что и о нем сказано, что это корни души Эрев-Рав. Любой спор, который ведется не во имя небес, его как бы начинателями, зачинателями являются потомки Эрев-Рав. Они стремятся наставлять других и властвовать над другими. И еще одна определяющая черта, о которой мы вспоминали, это их гордыня, это их наглость. Это полная противоположность основным качествам еврейского народа – скромности, стыдливости. Чем больше мы отдаляемся от времени исхода из Египта и получения Торы, тем больше Эр-Врав приобретает силу и власть в еврейском народе. Гаон из Вильна утверждал, с течением времени духовный уровень поколений все снижается и снижается, а великий сброд набирает все большую силу. Душещипательные истории, как евреи из Африки, из Йемена, из Марокко, из Алжира в 50-е годы пребывали в эту святую страну, о которой они мечтали почти 2000 лет. И известная история, как их помещали на поле, а сверху их обрызгивали дустом. Известно, как йеменских детей забирали в кибуцы и срезали им пейсы, и в Песах давали им есть хлеб. И это были специальные инструкции от Министерства просвещения, как привести их к правильному пониманию. И в то время были мой Михутан, отец мужа моей дочери, он был из этой организации Пеилим. В ней активную роль играл рав Яков Галинский. И Хазон Иш направлял их в эти кибуцы, где этих детей, которые хотели продолжать веру своих отцов, посылали к ним. Они им разрешали снимать кипы, надевать тембель, шапочка такая, тембель, ходить в коротких штанишках. И они проползали под заборами кибуцев и узнавали у детей, если у них есть родственники в Израиле, которые могли бы взять над ними опеку и направить их в религиозные школы. И тысячи были спасены, и они как раз возглавили, стали раввинами и возглавили вот эту великую революцию, которая произошла с нашими сефардскими братьями в Израиле. Это то, что делал рав Авадия Йосеф. Это особенная партия, как ШАС, которая была основана по указанию раввина рава Шаха, глава Ишивы Поневиш, потому что угнетали их и на политической арене, и тысячи ишив для и хедеров было открыто, и целое поколение возвращается к своим корням. Я живу напротив хедера, сефардского хедера, и я утром вижу, как по пандусу поднимаются эти молодые ребята, а уже после бар-мицвы они уже в шляпах, а привозят их родители. Может быть, какая-то кипа есть, а может и нет. Во всяком случае, новое поколение возвращается, та корона, которая была у них на головах. Не было несоблюдающих йеменцев. Смотрели на человека, на еврея, который нарушает субботу, как на, я не знаю, по улицам, если вести тигра или леопард. Вот это. А здесь у меня был сосед, он был даяном в Марокко, в Маракаш. И его соблазнили, ему выделили как бы квартиру в Гило. Но он плакал. Он видел, едут машины по субботам. А во всем нашем доме только у нас они могли брать какую-то еду. Это даян из Маракаша, которому принадлежала синагога, за ним последовали и другие. Я говорю про 70-е годы. У него не было детей, и появлялась рабанит моей жене и говорила: «Рав хочет пить чай». И моя жена посредине того, как она мыла детей, как она делала что-то, она готовила этот чай. И я ему принес то, что он не знал, книгу Раби Моше Хаим Люцато, Месилат Йешарим. И как он наслаждался этой книгой. А так как он привык давать уроки по Талмуду, то я приходил к нему, и он на арабском языке объяснял мне, но я немножко знал то, что мы учили, и поэтому я кивал головой, но, а его навещал главный сефардский раввин и Иерусалима, потому что его знали. В конце концов он переехал в Нейбрак, там ученики, которые его знали, поселили его в религиозном районе. Так вот то, что говорит Гаон из Вильна. Перед приходом Машеха возрастет наглость, и люди из этого сброда, из эры врав, они станут руководителями народа. И то, что написано в Вавилонском Талмуде, в трактате Санедрин, 98-й лист, мудрецы Талмуда предупреждают, потомок Давида, то есть Машех, не придет до тех пор, пока не переведутся гордецы в еврейском народе. А с приближением эпохи Машеха люди с душами эры врав возобладают. И это выразится в максимальном росте наглости и гордыни. А на последнем этапе, прежде чем переведутся гордецы, именно представители этого сброда, они приобретут особенную власть. Мудрецы Талмуда описывают подробно, в чем именно выразится эта их роль. И так сказано в трактате Сота, 49-й лист. Перед приходом Машеха возрастет наглость. Государство станет отрицающим веру и не будет наставления. Мудрость знатоков Торы оскудеет. Тех, кто трепещет и не перед грехом, их будут просто презирать. Истина окажется скрытой. Юноши будут позорить старцев, а старцы будут стоять перед подростками. Сын станет поносить отца, дочь восстанет против матери, невестка против свекрови. Врагами человека станут его домашние. И лицо поколения будет подобно морде собаки. И сын не постесняется своего отца. Задает вопрос Талмуд в Мишне, на кого же мы сможем положиться? И отвечает, алявину шебашамай, только на нашего Отца, который на небе. И все эти перечисленные пороки общества станут выражением власти вот этого великого сброда. Именно поэтому этот перечень пороков общества начинается с главного свойства людей с душами эры врав. Что это? Наглость. Ведь это качество приводит ко всем остальным видам порока. В те дни государство станет без веры. И возглавляющие этот народ будут люди неверующие. Их атеизм станет порождением наглости и гордыни, ведь им кажется, что они сами способны направлять течение событий в соответствии со своей волей. А что это значит, что мудрость знатоков Торы оскудеет в глазах толпы? Наглецы того поколения перестанут признавать величайшее значение мудрецов Торы. А давайте обратим внимание, написано в наших книгах, что первый еврейский царь будет и последним еврейским царем. И мы говорим не про царя Шауля, мы говорим про первого нашего царя, это учитель наш Моше Рабейну. Он был и первосвященник, он был и левит, он был самый большой пророк, он был самый большой мудрец, но он еще был царь. И сказано, что царь Машиах, в нем будет присутствовать вот эта искра от души нашего учителя Моше Рабейну. Так вот, мудрость знатоков Торы оскудеет в глазах толпы. Наглецы того поколения перестанут признавать величайшее значение мудрецов Торы и их книг. Я хочу поделиться с вами. Уже известно, что когда израильские самолеты были направлены, чтобы бомбить реактор в Ираке, это было сообщено мудрецам Торы, и в этот день особенно молились и особенно учились во многих ешивах Израиля. Главы народа таким образом освобождали себя от необходимости подчиняться власти мудрецов Торы. Что это такое мудрец Торы? Почему к одному человеку приходят, задают ему вопросы, и то, что он говорит, для нас становится обязательным? Потому что человек, у которого есть не просто знание Торы, а Тора, она течет по его венам. Это называется понимание с точки зрения Торы. Почему сейчас все мудрецы сказали, нужно идти на все условия и выкупить наших пленных, наших детей, наших матерей, которые реально это угроза для их жизни? Продолжает Талмуд в трактате Сота, и не будет наставления. Наглость не позволит человеку принимать наставление. Ведь он считает себя достаточно совершенным и не чувствует никакой потребности в личном исправлении. Именно об этом периоде говорил Виленский Гаон. Это то, что он написал буквально пророческие слова. Перед приходом Машиаха возрастет наглость. И люди из этого сброда народов, из эры Ра, станут руководителями народа. Когда перед приходом Машиаха возрастет наглость, основное свойство людей с душами эры Ра, они станут главами народа. И когда те дни, когда власть над народом Израиля захватит представители этих эрврав, высшее провидение, то есть Творец, даст этим нечестивцам временную удачу. И за ними подтянутся другие евреи, увидев, что им улыбается удача. Так предупреждал Гаон из Вильна 100 лет тому назад. А более 2000 лет тому назад, 200 лет тому назад, последний пророк, который был в еврейском народе, это пророк Малахи. И в Талмуде есть мнение, что это был Эзра. Он предсказывал, что в конце последнего изгнания поднимутся над народом Израиля наглецы, которые восстанут против Бога и преуспеют в своем восстании. Они скажут, бессмысленно служить Творцу. Какая польза от того, что мы служим Богу и в унынию ходим перед Ним? А теперь мы считаем себя счастливыми. Те, кто совершают беззаконие, те, кто творит нечестие, устроились. Мы испытывали Бога и уцелели. Это пророк Малахи. А великий каббалист Раби Моше Хаим Люцата объясняет, что в ту эпоху Всевышний максимально скроет свое лицо. Написано в Торе: «Ваани астер астир панай баэтаху», а я, закрывая, закрою свое лицо в тот момент. И поэтому нечестие возобладает. И об этом периоде сказано в притчах царя Шлому. «Тогда они будут звать меня, но я не отзовусь». И о том времени предсказано у пророка Ишаяу: «И истина окажется скрытой, и избегающий нечестия считается сумасшедшим». А эмет ие неидерет. Истина неидерет, скрыта, учат мудрецы. Адарим, адарим. Перевод: табуны, табуны. Каждый будет со своей правдой и не будет правды. Будут партии. Партия – это мифлага. Корень слова пелек – отделение. Вы понимаете? Мой учитель Равицкак Зильбер, когда его спрашивали, за кого голосовать и так далее, он сказал: на самом деле есть та партия, за которую я бы голосовал всегда. Она называется «еврейский народ». Вы понимаете? Раввины сказали: голосовать за такую-то партию, я это делаю. Вот это партия «еврейский народ», когда все эти мифлагод, партии, которые тянут, чтобы голосовали за них. А сейчас время, когда мы вдруг ощутили вот это особенное состояние, когда каждый думает, что бы я мог дать. Готовили пищу для солдат, посылали майки, трусы, зубные щетки и так далее. Это есть тот самый еврейский народ в своей красоте. Слова Талмуда: перед приходом Машеха возрастет наглость, объясняет Раби Моше Хаим Люцата. В поколении перед приходом Машеха преуспеют наглецы. И тот, кто окажется наглее других, преуспеет больше всех. Это называется полным скрытием лица. Но для чего оно необходимо? Чтобы было совершено окончательное исправление мира. А я слышал пример одного раввина, я не помню где, что когда стучат в дверь, и человек подходит к двери и смотрит в глазок, а там темно. Ведь в коридоре или на лестнице есть свет. Это значит, что пальцем закрыт этот глазок. Кто стучит? Кто там? Даже во время самого большого скрытия лица сказано, что Творец охраняет нас. Одна хасидская история: пришел сын одного ребе, был полностью заплакан. Отец спросил: что случилось? Мы играли в прятки. Я спрятался, но меня никто не искал. Так вот, когда Творец стучит в наши двери, а на самом деле он стучит в перегородку, которая на наших сердцах, и говорит, как говорится в Шире Ширим: «Петхили, открой мне, любимая моя, возлюбленная моя». Так Творец относится к каждому еврею. И это особенный период. Великая трагедия произошла в праздник Симхат Тора. Были убиты сотни, а потом оказалось даже больше тысячи евреев. Причем убийцы совершали такую жестокость, что любой нормальный человек, который видит, что они делали, как они издевались, как они отрубали головы младенцам, это выдержать невозможно. Но это пробудило наш народ. Это разбудило нас от сна. Это Творец обращается к каждому и говорит: «Открой мне, мой любимый еврей, это я». И я не могу удержаться и не рассказать то, что я видел. Это было интервью с одним молодым человеком, который участвовал в этом фестивале. И он со своими друзьями был там. И вот 7 утра, и вот он видит, как вооруженные хамасовцы расстреливают направо и налево. И он бежит в свою машину со своими друзьями. И он говорил, что те, кто повернули налево, они наткнулись на ограду, за которой стояли террористы и расстреливали их из автоматов. А он почему, я не знаю, повернул направо и ехал, ехал. Причем он пригибался, потому что в них стреляли из автомата. И он только думал, куда попадет пуля, в голову или в какой-то орган тела. И он выехал, он спасся, и он доехал до ближайшей военной базы. И он сказал солдату, который стоял: «Сюда могут прийти террористы, подготовьтесь, есть оружие». Ему сказали: «Ну что ты паникуешь, рано утром, все». И, в общем, он с друзьями закрылся в бетонной комнате, и они там были 12 часов. И когда подоспела армия, отбила террористов, которые завладели этим военным объектом, он на машине поехал домой, в Моцей-Шаббат. И он проезжал это поле, на котором был фестиваль, и он видел трупы на трупах. И он вернулся к себе домой. Его родители соблюдали субботу, они были у своих родителей. И вот он оказался дома один, в темноте. Его спросил журналист, который его интервьюировал: «Ну, какие выводы вы сделали?» И он сказал: «Я вам скажу. Все то, что меня интересовало до этого, я был математик, я не отказывал себе в удовольствиях никаких. Все сейчас меня не интересует. Но я вам скажу, что я открыл. Я открыл то, что я есть. Что это такое?» И я объяснил для себя, это то, что Рав Хаим Виталь, ученик Ари Кодыша, в книге «Шарик душа, ворота святости» пишет: человек — это не его тело, потому что так написано у Иова: плотью и кожей облег ты меня, жилами и костями одел ты меня, значит, есть я. Так вот этот молодой человек, он открыл это свое я, то есть свою божественную душу. Он не надел кипу, но он открыл это. И дальше он продолжил: «Я хочу вам сказать, что сейчас я на своей руке ощущаю номер. На моей руке был выжжен огненный номер». Как это было во время Второй мировой войны, когда Гитлер и его армия, его особенные отряды сделали списки всех евреев мира. Почему они выжигали эти номера? Потому что они вычеркивали, вычеркивали. Они хотели полностью уничтожить наш народ из мира. И вот этот молодой израильтянин, который далек был от всего этого, вдруг он ощутил На своей руке этот выжженный номер, он был дважды спасен от смерти. И это значит, что он услышал, что в двери его сердца стучит Творец. Пока это еще время скрытия лица, но он уже понял, что главное – это то, что он есть. А что такое он есть? Это жизнь. А объясняет Рамкаль, жизнь – это связь с Творцом. И вот, когда откроется Творец, тогда будет явное различие между праведником и злодеем, между служащим Творцу и неслужащим ему. Последний пророк Малахи. «Придет тот день, пылающий, как печь», – предсказывает пророк. «И станут все, кто сознательно нарушал, и все, кто совершал нечестие соломой, и спалит их тот грядущий день», – так говорит Бог воинств. Это пророчество завершается наставлением о том, как преодолеть нам гордыню и устоять в те грозные дни. Так завершаются последние слова пророка Малахи. «Помните Тору Моше моего слуги, которую я заповедал ему в Хорве», то есть на горе Синай, «для всего Израиля, уставы и законы. Соблюдайте законы Торы, потому что так вы удостоитесь великого блага, которое ожидает праведника. При этом участь людей, даже с душами эры врав, будет зависеть от их свободного выбора». Выдающийся каббалист Лешем, он объясняет, если евреи, в которых воплощены души эры врав, будут совершать добрые дела, то и они смогут удостоиться этого великого добра, ожидающего народ Израиля в дни Машиаха, и также получат долю в грядущем мире. Но без раскаяния и добрых дел они будут полностью уничтожены, как и все злодеи народов мира. Но те, кто являются в полном смысле евреями, они пройдут процесс духовного исправления и удостоятся жить в эпоху после оживления из мертвых и обретут долю в грядущем мире, все, без единого исключения. Это один из уроков моего учителя и раввина Гаона Рамойши Шапира Зацаль в этой книге, которую мы издали в издательстве «Пардес». И вот, у меня осталось еще какое-то время, и я хочу привести вам одну историю из книги, которую перевели в Москве. Это книга «Хасидские истории времени катастроф». И вот один из тех, кто прошел страшные нацистские лагеря, Йоав Киммельман, он родился в еврейской семье, соблюдающей заповеди. Его родители были хасидами, последователями, хасидами Рава из Гура. И вот в 16 лет он попал в ад нацистских концлагерей. Через 4 года американские войска освободили его из лагеря Бухенвальд. И очень скоро оказалось, что он остался единственным живым из некогда большой хасидской семьи. И, как и многие другие евреи, пережившие катастрофу, Йоав полностью порвал с еврейством. Сегодня, через много лет после освобождения из Бухенвальда, он еще помнит вечер после освобождения, когда они праздновали первую субботу. Они где-то достали большой кусок свинины. и как свободные люди они поджарили ее с луком для первой субботней трапезы. Они произнесли кидуш и, не торопясь, сели за стол и пели субботний змирот и ели свинину. Эти субботние песни в освобожденном Бухенвальде не были обращены к Творцу. Нам просто хотелось выразить радость нашего освобождения из рабства и почувствовать, что мы живы. Так вспоминал этот Йоав через многие десятки лет. В первой неделе после освобождения нас пьянило чувство свободы. Ведь мы могли идти, куда нам вздумается. В течение 4 лет мы жили только текущим мгновением, не позволяя себе думать о будущем, даже о следующей минуте. А теперь, когда мы стали свободными, мы по-прежнему думали только о настоящем и вполне могли бы остаться в Германии, наслаждаясь хорошей жизнью, о существовании которой мы почти забыли. И с молодыми людьми, пережившими нацистские концлагеря, работал американский военный раввин рав Гершель Шахтер. Он понимал, что в качестве первого шага на пути к духовному возрождению они должны покинуть Германию. И рабби Шахтеру, который работал с международными благотворительными организациями через Красный Крест, удалось добиться разрешения на отправку этих молодых людей в Швейцарию, где они могли отдохнуть и поправить здоровье. Но Йоав категорически отказался присоединиться к тем, кто отправляется в Швейцарию, и попросил раввина помочь ему остаться в Германии. А в ответ рабби Шахтер попросил его хотя бы проводить отъезжающих на вокзал. И тот нехотя согласился. А перед самым отправлением поезда рабу Шахтеру с помощью американских солдат удалось затолкать сопротивляющегося Йоава в вагон, набирающего скорость поезда. Так он вместе с другими молодыми людьми оказался на пути в Швейцарию. И несмотря на глубокую депрессию, он оценил интерес, который проявил к нему этот военный раввин. Это искреннее внимание рава Шахтера по-настоящему растрогало Йоава. Таких чувств он не испытывал много лет. И вот поезд добрался до швейцарской границы, неподалеку от Базеля, и края в Швейцарию их пригласил Красный Крест. Но когда они увидели колючую проволоку, им предстояло находиться, это вызвало у них панический страх. Молодые люди кричали: «Что вы делаете с нами? Вы нас опять загоняете в концлагерь!» Но тем временем поезд ушел, и у беженцев просто не осталось выбора. И вскоре в этот лагерь Рейнфельд начало действовать множество еврейских организаций, от Агудат Исраэль до социалистической организации Ашомера Цаир. И каждая старалась увлечь молодежь своей идеологией. Йоаву эта ловля душ была глубоко безразлична. И даже когда туда приехал великий раввин рав Мойше Соловейчик, я хочу сказать, что тот, кто в конце 70-х годов, 80-х годов основал нашу ешиву в Москве, Торат Хаим. Так вот, он приехал из Люцерна, где он был главой ешивы, чтобы провести в лагере субботу. Но я держался в сторонке, он стоял в стороне и покуривал сигарету. И днем кто-то подошел к Йоаву и спросил, попросил его: «Ты знаешь, нам не хватает 10-го для общественной молитвы». Хотя я сам в то время уже ни во что не верил, я не хотел мешать другим евреям молитвы, и поэтому я присоединился к молящимся. вспоминает сегодня Иоав. И они приступили к после полуденной молитве Минх. Но очень скоро богослужение прекратилось, так как некому было прочитать по свитку Торы тот отрывок, который читается из будущей главы. Рав Соловейчик спросил, умеет ли кто-то читать Тору. Иоав не отреагировал, а Рав повторял и повторял свой вопрос. Наконец Иоав не выдержал. И он сказал, хотя я не видел свитка Торы уже много лет, но, возможно, я вспомню, как его читают. И, просмотрев нужный отрывок в печатном издании Пятикнижия, он подошел к Биме, стал перед раскрытым свитком Торы и оживил его древним распевом «Святые слова». Склонившись над свитком, он почувствовал, что буквы тянутся к нему с пергамента, сковывают его и привязывают его к этому месту. Закончив чтение, он попытался отойти от Бимы, но буквы не отпускали его. Он продолжал чувствовать на себе их незримые оковы. Годы спустя, вернувшись к соблюдению заповедей Торы, Иов сказал своему собеседнику, «Как видите, оковы этих букв не отпускают меня до сегодняшнего дня». Это реальная история, документальная. Вы видите перекличку между тем, кто сегодня прошел катастрофу, который дважды израильтянин, молодой математик, дважды был на грани смерти. И он сказал, что у него на руке выжжен номер. И этот Иоав, у которого на руке был выжжен номер, Иоав вернулся к тому, от чего он хотел отказаться в лагере. И это мудрость Рава Соловейчика, который, конечно, сам умел читать Тору, но своим приглашением он спас еще одну душу, которая прошла все круги ада в этом нацистском лагере. И этот молодой израильтянин, который открыл что-то самое главное в себе, Творец закрывает свое лицо, чтобы открыть его тому, кто слышит его стук. Творец стучится в сердце каждого еврея. Это то, что я хотел вам сегодня рассказать.
Спасибо вам огромное. Сравнение действительно потрясающее. Уже наш выбор, да, открывать эту дверь или не открывать.
Это он ждет. Его рука протянута к нам. Только каждый из нас должен сделать хотя бы маленький шаг. Это война. Это война. Эти, которые совершили все эти преступления, хамасники, они только собаки. А на самом деле это война в сердце каждого еврея. Я с ними или я со своим особенным святым народом и со своим Творцом.
Хомясники я их называю, потому что по-другому их нельзя назвать. Мясники. Вопрос здесь был, разве сейчас мы не оживаем и, получая такие страшные макот, то есть наказание, мы не начинаем это понимать. И как возвращаться к своим истокам?
Это замечательно. И эти удары, это удары Отца. И каждый из нас должен подумать, а где его узкое место? А где он должен преодолеть силы скверны, чтобы присоединиться к этой армии Творца? Это простой шаг. Каждый знает про себя. А если нет, пусть придет, посоветуется с опытным раввином, что ему нужно исправить. Для всех это суббота, и это исправление лашона. Не слышать и не говорить лашон ара. Два главных тикуна, два главных исправления. За несколько минут до субботы зажечь субботние свечи, принять ее раньше и не слышать, закрыть свои уши, не слышать злоречия, злой язык, особенно про весь еврейский народ. То, ну, всего хорошего
Спасибо.
всему еврейскому народу. Шаббат шалом.